У ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, вітаю вас. Цягам гэтай гадзіны эфіру ў нашай праграме перадача Алены Струвы «Свабода ў турмах» на тэму «Выкрадання замест экстрадыцыі». Паштовая скрынка 111 і падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Стрыгава пад Кобрынам. А зараз новая перадача Алены Струвы «Свабода ў турмах». Як спецслужбы выкрадалі анархіста Ігара Аленевіча.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струвы.
Добры дзень. Тема нашай сённяшняй перадачы – выкрадання замест экстрадыцыі. Сёння мы больш падрабязна спынімся на адной падзеі трохгадовай даўніны, паколькі гэты выпадак далёка не першы, ды не апошні ў нашай рэчаіснасці. 3 гады таму ў Маскве шматлікія наведнікі гандлёвых цэнтраў «Філіон» і «Гарбушка», што непадалёк ад метро «Багратіёнаўская», сталі сведкамі, як невядомыя ў масках. Схапілі, скруцілі, а потым кінулі ў аўто маладога чалавека. «Забойца-тэрарыст», гаварылі адны. «Шпіён», сцвярджалі іншыя. Насамрэч, хлопец не належаў ні да тых, ні да другіх. 27-гадовы беларускі інжынер, радыёэлектроншчык, ды прыхільнік ідэяў Петра Крапоткіна, Ігар Аленевіч, не тое, што ніколі не судзіўся, не прыцягваўся, не быў у міжнародным вышуку, але нават позваў у міліцыю да тае пары не атрымліваў. У той жа дзень ён, кінуты на падлогу машыны, у нацягнутай на галаве шапцы, быў дастаўлены ў Менск СІЗА КДБ. Праз пару дзён там жа у амерыканцы яму прад'явілі ордэр на арышт. Праз 6 месяцаў рашэннем суду па справе анархістаў яму было прызначана 8 гадоў турмы. На дзень свайго затрымання 28 лістапада 2010-га Ігар Аленевіч ужо пару месяцаў, як жыў ды працаваў у Маскве. У Белакаменную з'ехаў, калі на радзіме пачаліся масавыя затрыманні прадстаўнікоў анархісцкага руху. Сярод іх былі і блізкія сябры хлопца. Седзячы ў Маскве, Ігар ладзіў розныя інтэрнэт-акцыі ў іх падтрымку. Перад тым, як усё здарылася, Аленевіч атрымаў па электронцы мэйл ад Бурасіны. Такой сяродку беларускіх анархістаў звалі Менчука Антона Лапцёнка. Той прасіў Ігара аб сустрэчы з ім у Маскве. Дамовіліся дзесьці на без чвэрці 3 непадалёк ад станцыі метро Багратіёнаўская. Разам з Ігарам на спатканне пайшоў яшчэ адзін беларус – Дзіма Дубоўскі. Сёння гэты малады хлопец, не тэрарыст, не забойца, а проста сведка падзеяў таго дня, хаваецца ад беларускіх уладаў.
Телефоном мы говорили с ним про Багратионовское, имея запас времени, я с Игорем зашли в кафе торгового центра «Филион» по адресу Багратионовский, проезд 5, и пробыли там около 2 часов, выйдя из торгового центра и оказавшись у главного входа, уже на улице какой-то человек ливнул Игорь. И Игорь обернулся, и его тут же стали хватать, заламывать руки около 4 человек. То и дело повторение, не дергайся. Я, в свою очередь, сделал несколько быстрых шагов в сторону и, оглянувшись, заметил, что Игорь уже валит на землю. Это происходило доли секунды, и я решил побежать вдоль тротуара, а на встречу ко мне приблизился еще один неизвестный человек, пытаясь бить меня с ног, но я устоял и продолжил бег, пробежав через торговый комплекс «Горбушкин двор». Я оказался на другой улице, куда потащили Игоря, я уже не видел.
Гаварыў Дзіма Дубоўскі. Свае адчуванні падчас выкрадання ды дастаўкі ў Менск Ігар Аленевіч потым апісаў у турэмным дзённіку «Еду ў Магадан». Гэтая кніга вылучаная на заснаваную пэн-цэнтрам і «Радыё Свабода» прэмію імя Францішка Ліхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. Сёння кніга перакладзеная на некалькі моваў. Вось адзін з яе ўрыўку, дзе Ігар апісвае свой нелегальны шлях дадому ў суправаджэнні спецслужбаў.
Выходзім з цэнтра, з усіх бакоў кінуліся 4 цені, схапіўшы пад рукі. Один з людей у чорним супокоїває. Гэта ми вашим допомагаєм. Бразнули бранзолети, запіхнули у машину, шмон по кишенях, мобіла, кошельок, плеєр, шапка на вочі, одна машина, пасля другая. Поміж собою люди у чорним не переговорюються, пишуть текст на телефоні і передають один одному. Пару припинків прибиральню, глядиш на поле, лес і здається, що это сон. Мяжа з Беларусю. Голову тискають у подлогу, значить операція нелегальная. Передача мясцовым у бусик. Московские кажуть, больш такой хуйни не подкидывайте. За нами дух, мужики, отказывают тутейшие. Крнаемся з месца. Починають з погрозов. Ты зразумел, что сказать треба? Ти заедем у одно место для тлумачення? Так, зрозумів, зрозумів, отказую я. Чого вже тут? Треба мобілізуватися, засяродитися на одній правді. Ні вір, ні бойся, ні просі. Уже 20:30, заїжджай. Ляснула брама, і машина заїхала. На очах по-ранейшому шапка. Я цілком дезорієнтований. Заводять у кабінет, садять на кресло тваром у стол, на шию опустилася роброші йості долоні. Напереді самая довгая ноч у моїм житті. І годи няволі.
28 листопада сябры Аліневіча абышлі ды абзванілі многія маскоўскія міліцэйскія пастарункі з тых, куды маглі б даставіць Ігара, але ў ніводзін хлопец не паступаў. На іх запыты ў міліцыю ды пракуратуру Масквы прыйшлі адказы. Па гэтых ведомствах матэрыялы па затрыманні Аліневіча, як і па дазволу на яго экстрадыцыю іншую дзяржаву, не праходзілі. Дзіма Дубоўскі.
Экстрадыцыя это слишком доўгая працэдура, учитывая, што репрессии против анархистов и, соответственно, похищение Игоря пришлись на тот момент, когда белорусские власти готовились к президентским выборам, а в стране полным ходом шла беспрецедентная кампания по ликвидации общественных и протестных движений. Было помещать Игоря в российское СИЗО. Для белорусских спецслужб было неудобно во всех пониманиях.
После безвыниковых походов да и обзвонов сябры Игоря распавсюдили информацию о интернете. Увечеры 28 листопада 2010-го Валентина Аліневіч уключила компьютер у надея прочитать электронный лист от сына.
Это был край день рождения моей мамы. И вот я пришла, открыла интернет, увидела там сообщение, что Игоря хотели неизвестные люди. Поэтому, конечно, я просто сползла с этого стула, просто завыла по волчьи, потому что, знаете, даже вот арест, это было, наверное, бы на тот момент для меня лучше, потому что я хоть знала бы, кто его взял. Естественно, я вспомнила про всех наших зниклых политиков, которые до сих пор так и не нашли. Но он же не политик, просто молодой активист социальный.
Говорила Валентина Аліневіч. Ці допущальна, калі правопорушальника, не кажучи уже про подозрованого, шляхом викрадання вертаюць у країну. А питання на гэту тему свабода ў турмах правіла на вуліцах Магілёва. У ім узялі ўдзел збольшага людзі сталага веку. Многія перакананыя, што вяртаць трэба законным шляхам, што само выкрадання па-за законам і што адпаведная дзейнасць спецслужбаў недапушчальная.
Выкрасці спецслужбам – это то же самое воровство, это незаконно. Поэтому лучше всё-таки законным путём, через дипломатов, через посольства. В каждой стране всё это возможно.
Приехали, да, забрали. Не, мне кажется, нет, тут должен быть какой-то закон, наверное. Это уже должен устанавливать суд, прежде всего. А пока суда нету, как это можно говорить, он злодей он или нет? Это должен установить суд?
Украсть так это нельзя. А установление Верховного суда там или правительства, поехать и это его забрать, провести его, и тут судить.
Так можно выкрасть любого человека, а вдруг он невиновен?
Сейчас в наше время все, что угодно может произойти. Кто от этого не страхует?
Кто-то совершил преступление, его, конечно, нужно возвращать. Там сейчас Сноудена, говорят, он совершил преступление по отношению к Америке. Чего должны возвратить в Америку? Воровать нельзя. Любая спецслужба незаконно на чужой территории. Должна к тебе быть.
По закону. Выкрасить это уже не получается по закону. Я и в России. Там это пропадают люди и выкрадывают это все. Но у нас, как говорится, можно это сделать, но это очень трудно здесь, потому что у нас очень хорошие законы, крепкие.
По закону или так? Главное, если человек будет наказан людьми, то его не накажет Бог.
Если такое злостное преступление, надо вернуть его. Любым путем, выкрасть или найти, или любым, должен ответить за свои деяния.
Надо даже выкрасть как-то, чтобы наказать. Если он слишком злостный, нарушитель будем говорить, то, наверное, можно и выкрасть. Он должен понести наказание.
Конечно, повинны разглядеть это все. Где должен быть закон? А вторые люди сами виноваты. Если ты ешь, должен знать конкретно, куда ты ешь.
Нет, воровать не нужно. Интерпол. Ну как, почему? По закону.
У нас какой век? 21-й, не 19-й, там, или не каменный век, где эти? Там выкрадут, там, все такое. По законам надо возвращать его. То есть цивилизованно, не так, как, ну, бомб Вертнера, например.
А пытание, где допущено, коли правопорушальника шляхом выкрадания вертает Украину. Свобода у тюрьмах провела на улицах Могилева. У эфира «Свобода у тюрьмах», протягиваем программу. Поводле оценок правоабаронцаў платформы, выпадак з Ігорам Алінеевічам, вынікаючы з яго наступства, уключна з працэсам над анархістамі, інакш як прызначэнне вінаватых не назавеш. Андрэй Бандарэнка.
В данном случае никакие меры по экстрадиции не предпринимались, соответственно, совершенно непонятно, кто при каких обстоятельствах задерживал Игоря Алінеевіча. Ну и если он был задержан в Москве и через суд без оформления каких-либо документов оказался на изоляторе Комитета государственной безопасности, то всяческий здравый смысл, он, конечно, здесь в этих действиях отсутствует. И кроме как открытое похищение, да, и вывоз гражданина из одной страны в другую, по-другому назвать это невозможно.
Что можно порадить человеку, который опынулся в подобной ситуации? Вот рекомендации от правооборонцев платформы. Алена Красовская-Каспарович.
Любыми способами привлекать внимание к тому, что происходит. Кричать о том, что тебя задерживают неизвестные. Пытаться назвать контактные телефоны. Кричать свое имя. Какие-то другие свои данные. Данные своих близких. Те, кто проходит мимо, они, в принципе, могут сейчас у нас у всех достаточно серьезная техника в карманах. Снять, увидеть на видео. И очень многие готовы потом выступить свидетелями в судах. Важно не пропустить этих людей и записать их данные и потом их найти. Если с задерживаемым находится кто-то из друзей, там, близких, первое, что он должен сделать, это отойти или отбежать на безопасное расстояние. Даже если сотрудники служб, которые задерживают человека за вами и двигаются, то они не будут за вами бегать по улице. Как правило, они этого не делают. Им надо побыстрее выполнить свою работу. Естественно, снимать, записывать, видеть свидетелей, опрашивать их, записывать их данные, сохранять эти данные. А очень часто от оперативных действий тех, кто находится с задерживаемым, впоследствии зависит его жизнь.
Говорила Алена Красовская-Каспарович. В эфире «Свобода у тюрьмах», протяг программы «Неузабаве».
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши анфали и частоты. Почните день со свободой. От 7 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц. От 18 до 20 годины наши передачи гучать на частотах 6105 и 9840 кГц. Хвали 49 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 9840 кГц. Хвали 49 и 31 метр. Таким чином, завсёды от 7 до 8 раницы и от 6 вечера до 9 ловите свободу на коротких хвалях 31 и 49 метров. От 21 годины вечера до полночи и от 7 до 8 раницы свобода гучит так само на средних хвалях, частота 612 кГц або 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 22005, поштовая скринка 111. У Чехии Виноградская 159А, Прага 10, индекс 10000, Чехия.
Свобода у тюрьмах. Як выжыць за кратамі? Вядучая цыклю Алена Струя.
Тэма нашай сённяшняй перадачы – выкрадання замест экстрадыцыі. сегодня мы больше подробязно спынемся на одной подзее трехгодовой давнины, покольки гэты выпадок далеко не первый, да и не опошний у нашей рэчаісности. 3 года тому в Москве шматлікія наведники гандлёвых центров «Филион» и «Гарбушка», что неподалек от метро «Багратионовская», стали сведками, як невядомые в масках, схапили, скрутили, а потом кинули у авто молодого человека. На день своего затримания 28 листопада 2010-го Игорь Оленевич уже пару месяцев, як жил да и працавал в Москве. Про то, что их сын утрымливается в СИЗА КДБ, батьки Игоря Оленевича доведались только на третий день. Установить некую сувязь с Игорем, хотя про адвоката удалось про стыдень. Первый лист от Игоря пришел про месяц. Первое споткание дали у наступном годе, у красовику 2011-го. На початку Игору выставили обвинувачивание за акцию для изолятора на Крестина. Во уделе у акции для генштабу, да и подпали машины российской амбассады, обвинуватели уже потом. Вы никуда ли столько годов, кольки дают за бойцу те организаторы узброенной групповки. Для судового вердикту достатково было показания усяго пары светков. Про светков крыху позднее теперь про оборону. Первый тыдень после затримания Игоря Оленевича обслуговывал так званый дежурный адвокат. С тех, кто дежурит у консультации, и едет в СИЗА по водле выкликов. На той момент послуги дежурного каштовали каля 90 тысяч за день працы. Платить треба было только после суду, да и то в выпадку, коли вязня признает виноватым. Сустрявшись с матью Оленевича, дежурный стал размовлять с ее только после того, как она ему заплатила. Причем не 90 тысяч. Первое, что он сказал, справа ваша политичная. Дежурный навод не поведомил, что Игорь опранутый за сим по-летнему, что у камеры холодно и что он литерально дрыжел от холоду под час размовы, каже мати Игора Оленевича. Про это батьки доведаліся позднее, а тады, пытаючыся у оборонца, ці варта сыну передать теплые речи у СИЗА, той отказал, не, у яго все нормально, тут зусім не холодно. Другого адвоката Оленевича наняли поводле рекомендации. И он был заслуженным юристом Беларуси и так само говорил про тое, что справа политичная. Хоча за все на его был зробленный тиск, бо подчас процессу поводил себе вельми осторожно. Односно открытой хлусни у справе, там стояло, что место затримания Игора не Москва, а некая белорусская вёска на меже с Россией, говорил вельми боязливо, мовляв, все ровно ничего не докажешь. Ничего не сказал про незаконную экстрадицию, про тое, что ордер на арешт выдали праз некалькі дзён после затримания. Что до Игора, узгадывая жанчына, дык яму яго адвакат по-человечу подобался, бо подтрымливал яго на спотканиях у тяжкие хвилины. А вось от многих інших зняволеных Валентине не одной че доводилось чуть. У всех судей, следших и адвокатов треба загонять у один автобус, да и вести у тюрму за порушение закону. А вось уражение про працу адвокатов на процессе по справе анархистов Александра Францкевича. Его судили разом с Игорем Оленевичем и Миколом Дядком. Як лічыць Саша, назваць актыўным абаронцу Ігора было нельга.
Не сказать, чтобы он был сильно активен, он был практически неактивен, этот адвокат Игоря. Там линия защиты, она ориентировалась больше, наверное, на какое-то освещение этих событий, то есть присутствовали же журналисты на суде. Мой пытался больше по юридической части, потому что он адвокат в первую очередь. Переубедить суд было просто бесполезно, потому что там уже все было заранее решено, это было ясно в самом начале. Я бы не сказал, что адвокат не нужен. Во-первых, адвокат – это человек, который приходит, передает новости. Человека могут пытаться изолировать, когда он сидит, допустим, в камере. Конечно, адвокат ему в этот момент нужен. Просто я не считаю, что есть смысл, допустим, тратить огромные деньги, там, финансовые средства на написание тех же сонных жалоб, которые не то что, вот, допустим, в политических делах, а в обычных уголовных вообще не рассматриваются.
В эфире «Свобода у турмах» протягивает программу. Правоабарончая платформа была створена в червене 2011-го. Это значит, уже после судового процесса над анархистами. Не глядя на то, что организация занимается справами выключно криминальных осужденных, то, что отбылось на суде, отсочивалось. У тем лику и адвокатская праца. Наша размова с Андреем Бондаренком начинается с питания, теснует сегодня адвокаты, какие деле выратования своих клиентов проводят у ластное расследование, а конкретно у нашем выпадку, напевно, могли поехать в Москву, поглядеть видеозаписы с тех гандлёвых центров, знайти сведков, далее поехать в ту белорусскую вёску, где быцем бы отбылось затримание таким чином, хотя проставить кропки на «ды».
Безусловно, эти меры должны были быть предприняты. Защитник Игоря Леневича в этом направлении мог бы предоставить неоспоримые доказательства невиновности своего подзащитного, чего в полной мере сделано не было. Но, однако, стоит учитывать, что по любым политическим процессом, который проходит в нашей стране, говорить о существовании правосудия, либо какой-то доказательной базы, это по меньшей мере наивно, поскольку все мы хорошо понимаем, что данные приговоры выносятся далеко не в кабинетах судей. Безусловно, только совместная деятельность адвокатов и правозащитных организаций, которые в состоянии оказывать поддержку и проводить сбор тех доказательств, которые, собственно говоря, по тем или иным причинам не может сделать адвокат. И параллельно с этим гласность...
У выпадку Оленевича, по воде сведшения у его батьков, только ободва адвокаты Игора однозначно стержали в приватной размове, что это политичный процесс. Что тычется правооборонцев, то яны не одразу признали анархистов политвязнями. И теперь так само, сдается, не все ясно с этим вызначением. В вынику отрымался своего рода некий тупик для обвинуваченного у сенсе обороны Андрей Бондаренко.
Ну, здесь нужно отметить, что наряду с тем, что не отрабатывал, скажем так, адвокат по совершенно объективным причинам, и эти объективные причины им же и озвучивались о том, что процесс политически мотивированный, и адвокат просто не в состоянии, скажем так, пойти в разрез с линией партии и быть готовым к тому, что он потеряет лицензию. Соответственно, фактически той защиты, которая должна была быть оказана, она не оказывалась на должном уровне. Но одновременно с тем я хочу сказать, что несмотря на количество дебатов в правозащитной среде насчет признания либо непризнания Игоря Леневича политзаключенным, правозащитное сообщество точно так же не отработало по этому делу и получало информацию исключительно во время судебных разбирательств, пытаясь оценить, насколько все-таки процесс политически мотивированный, не проводя каких-то собственных расследований, не собирая какие-то дополнительные доказательства, чтобы самим лично убедиться в том, что это политически мотивирован этот процесс, или же это все-таки было преступление, за которое, ну, собственно говоря, человек должен понести наказание.
В эфире «Свобода у тюрьмах» протягиваем программу. Як каже 23-гадовы Саша Францкевич, які сёлета на пачатку верасня выйшаў на волю пасля 3-гадовай адседкі, адным з самых цяжкіх момантаў гісторыі з Ігарам, а таксама з ім самім, да Міколам Дзядком, стала расчараванне ў сваіх.
Наше дзяжэнне, оно довольно закрытае, они не знали многіх его участников. Кого задерживали в момент каких-то проведения акций, раздачи листовок или там, допустим, по той же атомной электростанции, да, конечно, им вызывали их по повестке, там могли приходить с ним на работу. Ну, старые добрые методы, получается, обострилось. Это все в 2010 году, если не ошибаюсь, это был июль. Ну, и тогда вот задержали, ну, около 30 человек тогда, всех переписали. Там. Получилось так, что в момент репрессий на многих оказывалось давление. Ну, говорили, что уголовные дела будут, ну, как бы просто на них повешены. Те или иные уголовные дела. И, конечно, многие люди и перепугались, а некоторые из них пошли на сотрудничество, лишь бы... Естественно, были, ну, наши бывшие товарищи. Захар Коновальский, это который сдал меня и Миколу, как бы сдал, еще наговорил сверху, сверх того, на уголовные дела. Он был как бы нашим товарищем, мы его хорошо знали. Был вот Лаптенок Антон, прозвищем Буратино у нас. Общались с ним очень тесно. Это который навел на Игоря комитетчиков в Москве. Он довольно много чего знал.
Еще протягивая Францкевич, нашим сябром был Максим Веткин, якого пэлно били, ты так заполохали, что он сдавал нас, а потом плакал у суде. И он был вызволен непосредственно в судовой зале. Александр Францкевич.
Веткин, да. То есть они нашли какие-то там перчатки в мусорном ведре подалеку от поджога банка. Мы сказали, что на этих перчатках найдена его ДНК. Он начал вот рассказывать или, не знаю, подтверждать их какие-то, приписывать туда Игоря, там, Тубовского, Диму. По его показаниям задержали еще одного человека. Это Быстрика. Вот Быстрик тоже, получается, подтвердил показания Веткина. Его отпустили. и чтобы он вот сделал то же самое, что в итоге сделал Антон Лаптенок. Он просто вышел и эмигрировал, просил чехи убежища. Из Польши послал на суд, заверенное польским нотариусом, письмо, что он от всех своих показаний отказывается, и что они были даны под давлением физически, психологически.
А теперь про то, как вербовали Дениса Быстрика. Говорит Денис.
Сказали, что для того, чтобы избежать суда, который они мне могут устроить, не сделать меня обвиняемым по какому-либо из эпизодов, я должен помочь им. Человек, который прожил с Игорем Линеевичем целый год в одной квартире, должен пользоваться его доверием, поэтому они считают, что я тот человек, который должен им помочь в поимке Игоря Линеевича. Они назвали мне имя одной моей знакомой, которая, по их мнению, поддерживала постоянный контакт с Игорем по интернету. То я должен встретиться с ней и попытаться у нее выяснить, как можно найти Игоря. Никого за руку ловить не надо будет. Ты просто с ним созвонишься, либо спишься по электронной почте, договоришься о месте встречи, и мы уже сами все сделаем. Я с девушкой, которую они мне называли, не встречался. И когда мы с ними созвонились, просто говорил им, что у меня на данный момент нет никакой информации, она мне ничего не сказала. В конце ноября я узнал, что Игорь все-таки был арестован в Москве после того, как он созвонился с Антоном Лаптенком. Все указывает на то, что Антон действовал по такой же схеме, как было предложено действовать мне.
Говорю Денис Быстрик, який сегодня живе у Чехии. Тем часом Игоря Линеевича чекают все его сябры, каже Александр Францкевич.
Мы ждем его на воле. Надеемся, что это будет как можно скорее. Игорь сильный человек, он выдержит это все. И выйдет. Я с ним сейчас переписываюсь, он так и пишет, что он выйдет еще более сильным, более опытным человеком. В какой-то мере это жизненная школа, которая дает ему силы сейчас, уже после своего освобождения, продолжать свое дело.
Мать Игоря Линеевича Валентина бачила сына опошний раз на початку кастрычника, под час короткотерминового споткания.
Заморенным и сломленным он не выглядит. Такой очень немногословный, как я из него не вытягивала, как на него давит, не давит, он об этом молчит.
Валентина додає, что одразу после споткания, коли яна с мужем понесла передачу для сына в інше помешкание, где примают разные пакеты, яна убачила Игоря проз маленькое окенце. Разом с іншими вязнями он махал рукой своим батькам, а еще тем людям, которые в тот день наведывали у калёни своих близких. Это было вельми пешотное видовище, каже женщина и протягивая.
Но наши дети нас тоже воспитывают. И вот что касается меня лично, то меня делает лучше поведение моего Игоря. Я поняла, что нельзя бояться. Надо прятать свой вот этот атавистический животный страх.
Говорила Валентина Линевич, это была «Свобода у турмах». Состранимся простыдень.